Привет! Это подкаст о разработке бэкэнд приложений. Меня зовут Артём. Также в этом подкасте принимал участие Боря. Здесь делятся своими впечатлениями о работе за прошедшую неделю. В этом выпуске мы поговорили о фиксации тега базового докер-образа, немного об архиваторах для бэкапов, PG-Base Backup, затронули важность понимания устройства индексов баз данных на примере B3 и обсудили результаты свежего опроса комьюнити Go-разработчиков. Приятного прослушивания!
На этой неделе из такого, что мне запомнилось больше всего, случилось в моей работе. Я пытался решить проблему с сервисом, который занимается бэкапами. Вообще, последний раз правку я делал в этом сервисе где-то полгода назад. И вот буквально на этой неделе я решил небольшую правочку сделать. Буквально там совершенно такое минорное изменение. Что-то вроде, короче, типа комментария. Ну, на самом деле там условие небольшое и небольшое действие, которое на общую логику никак не влияет.
Тут я небольшое это дополню, что у нас получается сервер баз данных это PostgreSQL, написано приложение на Go, которое вызывает PG-Dump, да, насколько я помню.
Нет, оно вызывает PG-Base Backup. Дело в том, что мы решили делать все-таки бинарный бэкап. PG-Dump, он делает логический бэкап. То есть ты получаешь на выходе текст, состоящий из SQL стейтментов. И для того, чтобы восстановить эту базу данных, тебе необходимо этот dump файл его проиграть. И это занимает очень долгое время. Бинарный бэкап, ты получаешь бинарную копию работающего сервера. И ты на основании этих бинарных данных можешь запустить свой Postgres, и тебе это займет очень немного времени, то есть все быстро запускается, и это намного удобнее. То есть я в любой момент могу скачать бинарный бэкап и тут же запустить Postgres и тут же что-то проверить, протестировать.
Слушай, такой вопрос, ты помнишь... Вот этот бинарный бэкап, это получается вроде как типа снэпшот вот на момент, когда ты делаешь этот бэкап, и останавливает ли он работу с базой? То есть там требует ли вот такой бэкап остановки? Ну, то есть он как-то замедляет или останавливает работу с базой в момент, когда этот бэкап выполняется?
Я точно не помню. То есть вот то, что я сейчас скажу, эту информацию по-хорошему надо проверить. Но насколько я помню, он такой интеллектуальный, то есть он понимает, что на тот момент, на который он запускается, это создание бэкапа, он понимает, что база работает, что начиная с этого момента какие-то появятся новые данные, но эти новые данные в бинарный бэкап не попадут. Кроме того, он понимает, что какие-то файлы используются в данный момент, что-то читается, что-то пишется. И этот base backup, он старается по минимуму вмешиваться. То есть у меня вот такая картина. Может быть, она ошибочная, но мне показалось, что он, если видит, что файл, например, занят, он не будет вмешиваться, он не будет мешать работе Postgres сервера. Ну и вообще, я скорее такое поведение ожидаю от этой утилиты.
Супер. И возвращаясь, получается, к проблеме, которая возникла при внесении правок в этот
сервис. Я вообще не ожидал, что будет какая-то проблема. То есть для меня было удивительно на следующий день увидеть в логах, в Телеграме пришел алерт, что этот сервис не работает, он упал, дамп не был создан, и это было очень странно. То есть смотри, что бы ты заподозрил, то есть ты добавляешь какой-то комментарий, практически ничего не правишь. И вдруг оказывается, что этот сервис, если бы я хоть какую-то логику добавил, то я бы, конечно же, протестировал эту логику. Но так как логики практически не было добавлено, такой, которая могла бы привести к ошибкам, то я даже, у меня даже не было мысли запустить тесты и проверить, работает ли теперь этот сервис. И вот и представь, что у тебя такая ситуация произошла, что-то упало. Твоя первая мысль какая была бы? Это действительно очень странно.
Ну, так как это обертка, так как мы с тобой уже, в принципе, про это все говорили, то, наверное, я бы полез смотреть dependency, то есть зависимости, то есть от чего,
Ну, правильно, да. Но
что
у меня
могло.
такой мысли не было. Я когда увидел эту ошибку, я подумал, блин, не может быть, что вообще происходит? Я вообще был... Ну, это для меня было неожиданно увидеть эту ошибку. А, в общем, я посмотрел логи, мы логируем все эти ошибки, это очень удобно. И в ошибке было написано, что там не могу найти SO файл. Ну, SO это Shared Object файлы, которые в рантайме PG этот base backup подтягивает. Вот. И он конкретно подтягивал ZSTD, libztd и libslz4 SO файлы. И он не смог их найти. И он сказал, что он не смог их найти. То есть полгода назад, когда я запускал эту утилиту, все получалось, сейчас не получалось. Вообще у нас все эти сервисы запускаются в докере. Мы используем, обычно стараемся использовать такие ну, минимальные операционные системы для контейнеров. Конкретно здесь был контейнер на основании образа Alpine. И я допустил ошибку. Моя ошибка состояла в том, что я... Вот обычно мы так не делаем. То есть во все, если контейнеры посмотреть, то нет такого, как было в этот раз. Я использовал Alpine latest. И буквально недавно вышла новая версия Alpine 3.18. И я понял, что, скорее всего, в этом проблема. И я решил у себя локально поднять разные версии Alpine и убедиться, что в одной есть ZSTD, а в другой нету ZSTD программы. Ну и мне надо было понять, какая версия старая Alpine. Я по Git History увидел, что последний раз я вносил правки, которые приводили к ребилдингу образа где-то полгода назад, ну даже больше. И на этот момент актуальные версии были 3.16, 3.17, и я решил локально, в общем, развернуть 3.17, подпулил, создал контейнер, запустил shell в этом контейнере и убедился, там действительно был ZSTD.
Тут интересно, что в принципе, то есть вроде бы вот этот ZSTD, это такая достаточно core функционал в операционной системе, и в последнюю очередь на самом деле ожидаешь, что он может куда-то там подеваться.
Это
И
да.
то есть все-таки операционная система — это тоже такой важный dependency, ну, важная зависимость, тем более когда мы билдим имиджи, используем какую-то операционную систему и рассчитываем, что в этой операционной системе есть какое-то окружение, то есть там конкретной библиотеки. И, ну, для меня скорее тут необычно, что вот такую core фичу вообще взяли и выпилили. Тут остается только догадать, я не знаю, ты погружался, нет, почему они это сделали
Нет,
в
я не
Alpine.
смотрел. Наверное, они пытаются сделать максимально небольшой размер у своего образа. Скорее всего, для этого они убрали. То есть, может быть, они подумали, что этим редко кто пользуется. Хотя, вообще, наверное, надо рассказать, что такое ZSTD.
А, ну, да. Мы просто такой дисклеймер, мы с Борей обсуждаем в ходе работы все эти разные особенности, поэтому, может быть, так со стороны сразу непонятно.
У PG Base Backup есть несколько вариантов, как вы будете сжимать данные. Точнее, архивирование – это когда вы получаете один файл, в котором содержится все не сжатое. А сжатие – это такая операция, когда вы уплотняете, то есть какие-то находите повторы. И вместо того, чтобы эти байты повторяющиеся повторять, вы на них просто используете короткие ссылки. И благодаря тому, что ссылки по размеру короткие, то вы как бы заменяете повторяющиеся данные короткими ссылками и за счет этого экономите место. Обычно ну, так работают алгоритмы по сжатию. И Postgres, что может быть немножко кого-то может это удивить. В общем, они используют в том числе, я не знаю, кажется, 10-я версия, они начали использовать и новые алгоритмы, новые программы. И помимо GZIP, который, ну, про который, наверное, все знают, про эту программу, она использует deflate алгоритм. Есть еще,
Она правильно произносится GZIP. Я просто всегда это
ну,
к
на
СИП, но
английском
это по-русски.
языке это буква G, поэтому, да, по-русски, если говорить, говорят обычно GZIP, но вообще написана все-таки английская буква, и она в английском алфавите она произносится G, и обычно вот в американском сегменте YouTube, если ты послушаешь, там обычно говорят GZIP, и я немножечко из-за этого, поэтому привык так произносить. Но вообще,
Спасибо.
да, если кто-то не понял, про что это GZIP. GZIP даже говорят по-русски, говорят GZIP вроде
Ну,
бы.
чаще всего я слышал ГЗИП
А,
вот
GZIP,
и
GZIP. Вот,
производная от
и вот я
этого.
про него и говорю, да. Вот этот GZIP, в общем, он самый популярный, самый известный. И, в общем-то, мы его как раз и используем. И вот в данном конкретно сервисе я использовал GZIP.
А вот этот ZSTD, это как раз вот та самая Shared Object, та библиотека,
Которую используют в
которая,
том
там есть
числе.
реализация GZIP.
Нет, там, смотри, GZIP эта программа, она использует, насколько я помню, это называется алгоритм deflate. Deflate. Я deflate слово встречал в HTTP иногда, знаешь, когда там всякие энкодинги, контент-энкодинг указывают, я что-то такое встречал. То есть там обычно, когда ты в HTTP в хедере пишешь, используешь хедер Content Encoding, ты указываешь обычно, каким образом ты хочешь сжимать данные. Это end-to-end хедер, который отправляет, например, клиент в реквесте и говорит, что вот весь я контент сжал, например. И там есть разные варианты, и в том числе там есть, обычно все используют GZIP вариант. Но вроде бы я там встречал еще и deflate, что очень странно, потому что мне казалось, что GZIP, между прочим, вот если у нас будут какие-то комментарии к подкасту, пусть, может быть, там прояснят получше. Мне казалось, что GZIP как раз это и есть имплементация deflate алгоритма. Но я в этой теме сильно не погружен, я не специалист в этих алгоритмах по сжатию, знаю очень поверхностно. А ZSTD это программа, которая использует алгоритм Z-Standard.
А, я понял.
Они
Это
вообще
другой
есть
алгоритм
RFC.
сжатия.
Да, ты можешь, есть два RFC. Один RFC старый про GZIP, и он там рассказывает, что из себя представляет этот файл. Если ты бинарно его разложишь, то там хедеры, там body, там какой-то словарь, кажется, есть, ну что-то такое. Там много всяких разных флагов. Вот. И в том числе есть RFC, посвященная Z-Standard. И что интересно про этот ZSTD, создатели очень нахваливали этот алгоритм и говорили, что он просто превосходит GZIP. Там самые главные вообще у всех программ по сжатию, у них самые главные два параметра. Это коэффициент сжатия, compression ratio, и скорость сжатия, compression speed. И им приходится постоянно балансировать создателям вот этих алгоритмов. Они могут очень сильно сжимать, но при этом это будет происходить очень долго. И это может потреблять очень большие ресурсы. И задачи на самом деле на практике бывают разные. Кому-то нужно немножко сжать, но очень быстро. Например, лайвстрим, знаешь, там стримят видео. Для тебя нужно, и у тебя требования, чтобы очень быстро все сжималось, и пусть хоть немножечко. И вот, например, третья программа, которая предлагает в качестве опции PG-based backup, это LZ4. И вот как раз LZ4, он сжимает быстро, но не очень хорошо. У него самый худший коэффициент сжатия. А у ZSTD как раз таки вроде как по заявлениям создателей и коэффициент сжатия очень высокий. И скорость сжатия тоже очень высокая в сравнении с GZIP. То есть он должен якобы превосходить. Я смотрел бенчмарки, в основном на инпуте на текстовых данных. И ZSTD, если верить этим бенчмаркам, сам я их не запускал. Ну, скорее всего, там вряд ли обманывали. В общем, там чуть ли не в два раза превышение по compression ratio. Коэффициент сжатия – это отношение. В числителе у тебя стоит до сжатия, а в знаменателе после сжатия. То есть, если единица, это значит, ну, вообще не сжал. И чем больше у тебя это число, чем больше этот коэффициент, тем, значит, ты сильнее сжал. И вот у этот коэффициент сжатия, у ZSTD, по заверениям создателей, очень высокий. Я попробовал. Я когда как раз вот столкнулся с проблемой ZSTD, я подумал, блин, а почему бы не попробовать? Может быть, действительно будет лучше сжимать. Тем более у нас место на волюмы, мы используем Hetzner, этот клауд, да? Ну, короче, этот VPS-хостинг Hetzner. И для бэкапов мы подключили к серверам волюмы, и у нас на волюмах стало заканчиваться место. И я подумал, ну вот я сейчас посильнее буду сжимать, и нам не нужно будет расширять, увеличивать объем этого волюма. И у себя локально я попробовал, я запустил с разными уровнями. Ты когда запускаешь программу по сжатию, ты можешь еще указывать уровни. У GZIP там что-то до 9, кажется, от 1 до 9, стандартный, да, вроде 6, вроде бы, вот. А у ZSTD там что-то там до 22, что-то такое, или 21. Я попробовал на разных уровнях этот ZSTD, и он всегда показывал худший коэффициент сжатия. То есть с бинарными данными он как-то не очень работает.
А вот смотри, получается, если возвратиться к теме зависимости, то есть мы же не использовали этот ZSTD архиватор,
нет.
Но при этом base backup у Postgres не перестал работать.
Да.
То есть у него, получается, он был скомпилирован так, что ему обязательно нужна была эта зависимость. Ты мог как бы сконфигурировать PG-Base Backup, чтобы он запускался вот с этим архиватором, хотя даже мы его не использовали. То
ну
есть,
вот
правильно
смотри,
я понимаю?
Есть разные там, при компиляции, там есть A-файлы, да, точка A, а есть точка ISO-файлы. Точка A-файлы, они как раз во время компиляции как бы оказываются в твоей программе. А билдятся и попадают в твою программу. А вот это SO, это shared object, которыми, ну, то есть, это делается для того, чтобы разные программы могли переиспользовать этот код, и не приходилось его засовывать, особенно если это популярный какой-то код, не приходилось бы его использовать, ну, как бы добавлять во множество разных программ. И дело в том, что вот это подтягивание этих SO-файлов, оно происходит в момент как раз в рантайме. И PG-Base Backup, он при запуске, то есть это тот же самый PG-Base Backup, который я использовал полгода назад. Но при запуске, что раньше, что сейчас, у него просто есть эта зависимость. И он пытается, вот, хотя я и не использую этот функционал ZSTD, но он пытается их подтягивать. Он подтягивает, пытается найти эти библиотеки, они ему нужны. Нужны не для конкретно моей задачи, а вообще у него есть такие зависимости. И он их вот в рантайме пытается найти и импортировать. И у него это не получалось. Вот из-за того, что я использовал latest stack в Docker, image, Alpine, в общем, да, и
yes,
когда я проверил, вот я запустил две версии Alpine. И я убедился, что в одной есть ZSTD, в другой нету. Я понял, что достаточно поменять тег у Alpine, вместо latest указать там 3.17 или 3.16, и у меня все заработало.
И в итоге ты так и сделал? Или какой-то другой base image взял?
Ну, я подумал, что
закончилось?
На Alpine, я, в общем, особо над этим не размышлял. Мы в данном случае я использовал Alpine Linux, потому что это минимальное, он занимает что-то около 5 мегабайт. То есть вообще классно. Размер файла очень маленький.
Ну да, хорошо. Если подрезюмировать вот эту всю тему, то у нас получается какие выводы? Первый вывод — это то, что лучше всего залочиться в Docker файле на base image какой-то конкретной версии, не использовать latest tag, потому что это непредсказуемое поведение в перспективе.
Да. Это прям, я не знаю,
то есть по-хорошему вообще какой-то типа линтер бы сделать для проектов, которые просто проверяют, типа,
есть latest или нет, да. Две точки
latest
присутствуют во всех ваших докер-файлах или нет. Можно такое сделать. Ну, и
да,
в других компонентах.
второй интересный вывод, который вот сейчас вот мне в голову пришел, на самом деле просто мы в основном работаем с средним малым бизнесом, то есть у нас нет каких-то там миллионов серверов, но, наверное, те, кто решают задачу на большом масштабе, они с этим постоянно сталкиваются. Если мы используем какой-то base image, то желательно использовать во всех проектах примерно один и тот же base image, одной и той же версии. Потому что, представь, у тебя на одной и той же машине разные сервисы запускаются, у тебя уже закэширован этот base image какой-то конкретной версии. Если ты залочился, примерно во всех проектах у тебя одинаковая версия. Ну, если это возможно, и проекты позволяют. И это, в принципе, наверное, хорошо. То есть это как-то более дисциплинирует тебя к выбору, наверное, вот того этого base image. То есть ты один раз выбрал, хорошенько посмотрел, какие у него особенности, и его продолжаешь использовать, да, там какие-то есть же совсем, там, типа, Scratch, там, куда нужно вообще все, что необходимо, там, всякие сертификаты какие-то, ну, и так далее, то есть, вот там же вообще ничего нет.
Ну, я обычно так и делаю, в Go приложениях у меня обычно я со Scratch и создаю, и добавляю туда нужные сертификаты, и, да, и добавляю
ну, вот
туда
это хороший вопрос,
бинарные.
мы, может быть, еще в каком-нибудь следующем подкасте обсудим, потому что я, например, не большой фанат этого Scratch. Я вспоминаю проблему, когда у нас была с разным рассогласованием по MTU, вот этот, в TCP-пакетах, и из-за того, что у нас были Scratch, мы не могли, там же ни Shell, ничего нет, никаких утилит для трейсинга, ну и так далее, и какую-то отдебажить проблемную ситуацию мы пересобирали, использовали другой base image, чтобы разобраться, в чем была проблема. Ну, хорошо, спасибо, Боря. Я поделюсь небольшим своим таким, скажем, впечатлением, скорее это можно так назвать. Дело в том, что я продолжаю читать книжку PostgreSQL Internals. Это по-русски... Это, кстати, редкий случай, когда книжка на русском языке это не перевод. То есть это книжка Егора Рогова PostgreSQL изнутри. Она интересная, хорошая, в принципе, ее интересно читать на пару с документацией. Сам автор в начале каждой главы приводит ссылку на документацию на официальном сайте Postgres Pro на русском языке, но там доступен перевод. Ну, то есть можно парно смотреть, что прикольно, документацию и на русском, и на английском языке. Я сам предпочитаю на официальном сайте смотреть документацию. Просто авторы документации Postgres Pro переводят многие термины на русский язык, и так как ты чаще всего встречаешь эти термины на английском, то как-то привычнее продолжать читать на английском документацию, поэтому русской версией я не пользуюсь, но тем не менее, как вот источник информации, особенно для тех, кто английским владеет не очень хорошо, очень хороший сайт, очень хороший ресурс. А плюс ко всему, сама книга бесплатная, то есть вот этот Postgres SQL изнутри, Егор Рогов, еще раз, ее можно тоже скачать на сайте Postgres Pro. Ну вот, и как раз вот по 15-й, по последней стабильной версии обновилась сама эта книжка. Ну и, в принципе, вот я бы такую небольшую рекламку сделал YouTube-канала Postgres Pro. Без проблем можно на YouTube найти этот канал по запросу Postgres Professional. Там на канале прям есть разные плейлисты для углубленного изучения базы, этой базы данных PostgreSQL. И сами авторы материалов — это активные контрибьюторы PostgreSQL. Ну и, может быть, я уверен, что многие, кто слушает вот сейчас нас, они слышали доклады Олега Бартунова. Ну и так вот, поделюсь маленьким таким своим впечатлением по мере чтения этой книги. Там я как-то так ее читаю не структурно, то есть я перепрыгиваю с одной главы на другую, которая мне вот в настоящий момент особенно интересна. Я сейчас закончил чтение про организацию B3 индексов, то, как они реализованы в PostgreSQL, какие там особенности есть. Книжка поощряет чтение самой этой книги, документации и плюс исходного кода. Вот, и, в принципе, PostgreSQL, напомню, что он был, эта база данных, система управления баз данных была создана как расширяемый продукт изначально. И то, о чем я хочу сказать, это вот то, что можно в самой базе данных создать свой какой-то кастомный тип. И в том числе определить для этого кастомного типа операторы, как работают. То есть перегрузить операторы, как это, например, называется в C++, перегрузить операторы, такие как меньше, меньше, либо равно, равно, больше, либо равно, равно, ну, больше. И когда вот ты перегружаешь эти все операторы, ты в конце можешь создать с помощью SQL-запросов класс, зарегистрировать, так можно сказать, класс операторов для своего кастомного типа, чтобы они использовались при сортировке в B3 индексе. В принципе, полезно очень знать, как устроены индексы, как они работают в базе данных, их особенности. То есть это очень полезные, ценные знания, из которых можно извлечь много практической пользы. И вот в частности, вот эти вот, например, приведу пример, это использование составных индексов. В официальной документации они называются multi-column index. И составной индекс, это получается индекс, составленный из конкатенации нескольких колонок таблицы. Вот. И важное знание, то есть если человек, который хорошо понимает, как P3 индекс внутри устроен, он понимает, что порядок колонок при создании индекса критически важен. То есть если мы, например, создаем индекс по колонке 1, запятая колонка 2, и пытаемся потом искать только по колонке 2, ну и нам кажется, ну колонка 2, она же есть в индексе, то все равно это работать не будет. Индекс имеется в виду, работать не будет. Будет, скорее всего, full scan, если нет отдельного второго какого-то индекса по вот конкретно колонке 2. Так как здесь работает принцип конкатенации колонок, ну то есть собираются буквально значения этих колонок, сортируются в определенном порядке, и доминантным признаком являются предшествующие колонки. И нельзя использовать там последнюю колонку в этом составном индексе. И здесь хороший пример, который позволяет вот, как бы интуитивно понять и хорошо, ясно для себя увидеть вот эту вот организацию этого индекса, это вот как раз адресный справочник, когда есть фамилии в адресном, например, или телефонный справочник, а потом имена. Это вот как раз тот самый пример, когда мы можем очень эффективно искать по фамилиям, то есть по первому какому-то значению, а второе значение по имени. Например, найти всех там условно Иванов без относительно к фамилии. Понятно, что это сделать с помощью такого индекса не получится эффективно. И, в принципе, базы данных, они не используют в этом случае индекс. Они скорее там будут использовать full scan.
Вот эта сама мысль интересная о том, что, то, что ты сейчас сказал, что по-хорошему разработчик должен знать, как устроен индекс. Это не для всех может быть очевидно. Есть такое расхожее мнение, что про индексы должен знать какой-нибудь там специалист по базам данных, может быть DBA.
Администратор баз данных.
Да.
Типа, у меня запрос тормозит.
Да, запрос тормозит, вы, пожалуйста, поправьте.
Добавьте там индексы какие-нибудь. Да.
А на самом деле оказывается, что все-таки, да, вот это может быть неприятно будет услышать, что, к сожалению, да, разработчик должен знать, как устроены индексы, чтобы делать, чтобы у него были производительные запросы, чтобы запросы к ним производить, не надо
Даже,
разобраться.
наверное, там обратный процесс. То есть ты хорошо понимаешь, как работает индекс. Понимая, как работает индекс, ты, собственно, пишешь какую-то реализацию. То есть ты учитываешь эту особенность. То есть не обратный процесс, когда мне нужно там сделать, и я сделаю это так вот, как мне видится правильно. Но эффективнее, наверное, в случае вот бэкэнда, да, когда мы в основном там работаем с базой данных, понимать, как база данных тебе позволит это сделать оптимально, и уже из этого исходить, ну, учитывать
Либо
это.
попросить самому сказать, мне нужен именно такой-то, такой-то индекс. То есть, если ты там, да, если ты выбираешь, например, по айдишнику в своей таблице, и плюс еще ты делаешь order by какую-то сортировку, и, возможно, тебе индекс надо сделать по, например, сортировку по дате. Возможно, тебе надо индекс сделать двойной, составной, состоящий, может быть, из... не по айдишнику, а если ты выбираешь вообще просто, например, какой-то список и сортируешь по дате, то, возможно, тебе нужно как раз индекс по дате сделать, чтобы у тебя уже была вот эта таблица. Индекс это что такое? Это просто такая обычная таблица, ну, как обычная. Это можно представить в виде таблицы, в которой значения отсортированы по одной колонке, либо по нескольким. И если у тебя будет уже заранее отсортированная таблица, то ты можешь не выполнять сортировку в оперативной памяти. То есть тебе не придется тогда, в противном случае тебе пришлось бы выбирать всю свою таблицу, хип-таблицу, и в оперативной памяти ты не можешь отсортировать, не получив с жесткого диска все данные. Ты берешь их, например, там, с жесткого диска, ну или с буферного кэша, какие-то часть данных, но тебе нужно их все взять в оперативку, и только после этого ты можешь их отсортировать. А если у тебя, представь, есть индекс по created at, например, колонки по дате создания твоих записей, и как раз в query ты хочешь их отсортировать по этой дате, представь, что у тебя в индексе они все отсортированы, то, в принципе, ты можешь прям считывать, и у тебя, минуя вот этот процесс сортировки в оперативной памяти. То есть там есть pipeline, какие-то queries pipeline, то есть конвейерная такая обработка, когда Postgres может тут же начинать отдавать тебе результат. Он не будет, тебе не придется какое-то долгое время ждать. Он тут же может начать тебе сразу отдавать упорядоченные строки из индекса.
Тут я, возможно, шагну в такую область топкую для подкаста. Немножечко попробую словами объяснить один из примеров задач, когда понимание индекса B3, в частности, помогает написать более производительную реализацию, это вхождение по подстроке. Это то, с чем мы, например, на практике сталкиваемся. Из-за непонимания работы B3 индекса у нас были с этим проблемы. Какой конкретный пример? Это поиск по подстроке. Вот этот классический where-like, да, и процент, который заменяет все оставшиеся символы какие-то, которые есть в той или иной колонке. То есть мы пишем либо какая-то фиксированная строка в начале и ставим процент в конце, это значит, что мы ищем по префиксу. Либо мы ставим процент, например, в начале и какая-то строка фиксированная в конце, это значит, мы ищем по суффиксу. И B3 индекс, вот в случае, понятно, да, когда мы понимаем хорошо устройство B3 индекса, то ясно для нас абсолютно, что поиск по суффиксу не будет задействовать B3 индекс. И если нам нужно вот искать, тем не менее, например, а вот префикс будет, но если, тем не менее, нам нужно, например, искать по окончанию, ну или по суффиксу, то вот то, что мы придумали, это зеркалирование строки, ее индексация и, соответственно, поиск. Вот такое
Да,
интересное
да. Если вы
дополнение.
проиндексировали колонку name и вы ищете name-like и паттерн начинаете с процента, то индекс не будет использоваться.
Ну да. Далеко не для всех это очевидно.
кажется, я использовал индекс. Но Explain Analyze показывает, что там в любом случае происходит full scan. И индекс тут ни при чем.
Да, получается, хорошо? Все-таки разработчику, наверное, если вот подвести такой итог, разработчику, это большая на самом деле тема, вот все эти индексы, пока в них разберешься, наверное, какое-то время там придется на это все потратить. Для начинающих разработчиков это, наверное, сложная вообще тема. Я, честно говоря, не знаю. Но, да, но, к сожалению, вот в этих реляционных базах данных желательно, мне кажется, разработчику все-таки понимать, как работает индекс. Я сам учусь и сам узнаю много нового интересного. И понимаю, насколько это полезно. Вот да, мне в работе, я считаю, что это очень полезно, знать такую информацию.
Спасибо, Боря. Я так или иначе поделюсь темой. Ну, понятно, что на неделе мне попался материал в рассылке Go. Я подписан на мейлинг-лист. Можете тоже подписаться, если вы разрабатываете на Go. Приходит просто такая сводочка раз в неделю, под конец недели. И я там как раз читал просто из любопытства результаты опроса, которые регулярно проводят Go-комьюнити, ну, в среде Go-комьюнити проводят разработчики Go. И так я тегами скорее обозначу, что мне показалось интересным. Это самые популярные среды разработки. Это VS Code на первом месте, GoLand, который мы используем с Борей. На третьем месте, что необычно, это Vim. И там они через слэш написали Neo Vim. Ну, то есть, объединив их в одну группу. Для меня так несколько необычно. Возможно, это люди, которые приходят в Go с какого-то другого бэкграунда. То есть, возможно, это какой-нибудь C++. Следующая категория, это следующая такая интересная вещь из этих результатов. Это то, что только 4% разработчиков, которые приняли участие в этом опросе, им не нравится использовать Go. Все остальные, они достаточно счастливы, удовлетворены функционалом. И там интересно достаточно последняя часть, это то, вот, что хотелось бы улучшить в Go. Она, возможно, ценна для кого-то, так почувствовать, куда может развиваться язык программирования. Но в целом там ничего неожиданного нет, как всегда, обработка ошибок, улучшение документации, то есть то, о чем разработчики на самом деле, ну вот в таких опросах, которые регулярно проводятся, я уже не первый раз встречаю. Следующий такой момент из этого опроса. Это самые популярные проекты, которые пишут разработчики. Это 72%. Там, получается, много можно было галочек поставить, поэтому в сумме не дает 100%. API и RPC сервисы — это 72%. Такая вот категория интересная. Это типа Runnable Interactive Programs — 61%. То есть это, видимо, такие консольные, либо какие-то демоны, такие вещи. Типа там Kubernetes, наверное, то есть его точно не отнесешь к API RPC и к следующей категории, это библиотеки и фреймворки, 44%. Там где-то в конце, в хвосте даже болтаются игры. То есть типа там 3-4%.
Ну, может, бэкэнд для игр занимают игры.
Я бы, наверное, ну, может быть, может. Хотя вот сейчас... Там есть движок, написанный на Go, который буквально в каждую рассылку попадает, ну, одна-две статьи.
Ну, у него
одна
такое
статья
название,
практически
что не
это...
надо ему сейчас говорить.
Почему? Ibiton или Ebiton для двухмерных игрушек. Ну, я что-то даже видел, что кто-то на Steam опубликовал какую-то игрушку. Это было там год или два назад. Написано как раз, по-моему, вот на этом движке. Следующая штуковина — это то, что очень много пишут скриптов и автоматизации. Тот, кто использует Go, это 38%. Да. То есть ты, получается, пишешь один раз, кросс-компиляция, ты, получается, можешь бинарник сделать для нескольких целевых платформ. И представь себе, что веб-сайты и веб-сервисы — это всего лишь 37%, то есть меньше, чем скрипты автоматизации, всякие терраформы. В целом, если тоже подводить какой-то итог и общее впечатление, мне кажется, что Go не сильно поменяется. В целом комьюнити удовлетворено, кодовая база увеличивается, комьюнити хочет, чтобы больше Go было в машин-лернинге и анализе данных. То есть вот в этой части многие хотят использовать Go везде. Там есть такой один из пунктов в этом опросе, где вы используете Go, и там отвечают многие, что мне хватает год для того, чтобы покрывать все мои потребности. Но, тем не менее, отмечают, что хотелось бы, чтобы год также был богат библиотеками для машинного обучения и обработки данных. Ну и в целом такое ощущение, что, в принципе, Go, ну вот тут сейчас-то тот этап, когда просто увеличивается кодовая база, а язык не представляет каких-то проблем и трудностей. Похоже, что комьюнити особо и не обращает внимания на язык, а просто занимается реализацией своих задач, решает свои проблемы. И это, наверное, хорошо. Интересно, что сами те, кто организовал этот запрос, отмечают, что тема дженериков сильно вообще ушла с горизонта. То есть все до этого говорили, давайте дженерики сделаем. Как только дженерики появились, вот какого-то взрывного роста каких-то новых библиотек, фреймворков мы не наблюдаем. И в том числе и для разработчиков Go это оказалось таким некоторым сюрпризом.
Вы прослушали первый выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. До встречи через неделю.